Часть восьмая. Глава третья. Странная материя. Чем же занималась эта странная пара? В самом деле, в Зарифе все было каким-то странным, будто подчинялось другому закону, будто там был другой мир. Материя отвечала другой силе, другой ли, или той же, но другой степени. Теон низвергал на розы дождь, а в 20 метрах от Розария на землю не падало ни единой капли, хотя порой он посылал дождь и на поля бедных филахов, а также исцелял их одним взглядом, чем, наверное, и заслужил, наконец, прозвище «возлюбленный». Он гулял с Мирой в тенистых, благоухающих ароматом флоксов аллеях. Грациозные аспиды, подобные тем, что убили Клеопатру, подползали к ним или исчезали, повинуясь взгляду Теона. Хозяин поместья будто бы витал в облаках, но на самом деле уголком глаза следил за своей спутницей. Мира улыбалась. Она дружила со всеми животными и великолепно понимала их. Теон понял все, он быстро усвоил урок. Обстановка, в конце концов, установилась приятная. Все друг друга понимали. Да, все, ибо все разделяли другой закон, в котором нет ни понятия другого, ни другого тела. Когда мадам Теон были нужны сандалии, она не искала их, а просто приводила к себе. Как муж, она одним взглядом заставляла гонг звонить, а не звала слугу. Это так же просто, как нажать кнопку звонка, только звонок может сломаться, а тут никаких поломок не бывает. Она не хвасталась и не говорила «вот что я сейчас сделаю». Она вообще молчала и просто делала то, что хотела. Мы бы ошиблись, решив, что хозяева желали похвастаться, тем более, что такое хвастовство не удивляло, а только забавляло Миру и помогала прекрасно провести время. Просто эта пара пользовалась другим знанием и другими законами. Иногда, впрочем, они позволяли себе шутки довольно сомнительного свойства. Однажды, например, в Зариф пришел неприятного вида арабский купец и уселся за стол. Неожиданно я услышала крик ужаса. Огромный дубовый стол сорвался с места и бросился на несчастного. Ни мадам Теон, ни вообще кто-нибудь не дотрагивался до него. Стол покачался, медленно сдвинулся с места и вдруг стремительно рванулся к купцу. Тот убежал и никогда больше не появлялся. Бывали и еще более тревожные, только не для Миры, шутки. Тогда поток выходил из берегов, как в один из грозовых дней. Стояла ужасная погода. Однажды ночью он вышел на террасу перед гостиной. «Странное время для прогулок», — сказала я. Теон рассмеялся. «Пойдем, не бойся». Я пошла за ним. Затем прямо у нас над головами сверкнула молния, но на полпути отклонилась. Вы не поверите, но я видела это своими глазами. Она ударила в дерево, стоявшее в стороне от нас, разумеется, не в саду Теона. Я спросила: «Это вы сделали?» Он кивнул. «Просто ужас, такая сила, а по внешнему виду ничего не скажешь». Мать засмеялась. Даже питались в Зарифе по-другому. Этому неплохо бы научиться и нам, поскольку так мы избавились бы от множества проблем. Мадам Теон часто уставала, поскольку надолго выходила из тела. Стало быть, и энергия, вместо того, чтобы оставаться в своей коробке и делать все то, что обычно ожидают от этой коробки, по большей части отводилась в другие планы. Поэтому для восстановления материальной энергии Альме требовался отдых. Отдыхала же она очень просто и очень конкретно. Вместо того, чтобы сесть за стол, почистить фрукт и начать долгий процесс его поедания и переваривания, она ложилась на кровать, клала на живот грейпфрут и говорила: «Зайдите через час». Час прошел. Мира возвращается и видит: грейпфрут стал плоским, как лепешка. Она выпила всю жизнь фрукта. Вот он и высох, и стал плоским. Но материя и сама ведет себя странно, и нам остается только ломать голову, размышляя о том, что же такое эта материя. Понятно ведь, что чудеса и магия существуют только для очень недалеких людей. Обезьянам человеческие машины тоже кажутся магией. Но мы-то знаем, что человек не волшебник, он просто выполняет некоторые процессы. Поэтому и мыслит он лучше, чем обезьяны, и может взглянуть на процессы в Зарифе более трезвым и менее суеверным взглядом. Однако стоит ему подступиться к материи, и он вспоминает все свои суеверия. Научные, разумеется, ибо суеверие – это слепая вера в одну догму или процесс, в одну привычную манеру поведения материи. Но о чем мы говорим? О привычках материи или привычках разума к материи? Земля уходит у нас из-под ног, и мы, подобно арабскому купцу, спасаемся бегством. Вдоль аллей в Зарифе росли красивые с приятным запахом флоксы, вот такие высокие. Мадам Теон всегда клала букет на подушку, цветы восхитительно пахли. Прогуливаясь по аллеям, она собирала флоксы. В эти часы Мира гуляла с Теоном. А когда я возвращалась и открывала дверь в свою комнату, я всегда запирала ее на ключ, так что в мое отсутствие туда никто не мог попасть, то находила в комнате цветы. Каждый вечер на ее подушке лежал букетик флоксов. Мадам Теон умела дематериализовывать цветы, пересылать их через стену и вновь материализовывать уже в комнате, чтобы на подушке Миры всегда лежали свежие флоксы. Вот и все. Каждый вечер Мира получала от очаровательной Альмы очаровательный знак внимания. Так что же происходило в этом доме? Возможно, мы попали на высшую ступень эволюции, но ручаться не будем. Атмосфера была иной. Тут царила почти полная прозрачность, абсолютно проницаемая для вещей, ведь величайшие препятствия на нашем пути и прочнейшие стены вокруг нас сложены не из гранита или бетона, а из наших собственных мыслей. Мы постоянно плетем между собой или вещами завесу невозможного. И если мы думаем, что нечто невозможно, то это, конечно, невозможно. Как невозможное может быть возможным? Одно из величайших чудес жизни состоит в том, что когда открывают огромный глаз возможного, и сначала думают, затем чувствуют, затем видят и удивляются, как в простой мысли о том, что все возможно, может быть заключена брешь в тюремной стене. Прозрачность. И вот робко и почти незаметно проскальзывает одна мелочь. А потом, подбодренные нашим согласием, еще и еще, пока все не начнет жить по новым законам, по нашему желанию. Достаточно подумать, а мы думаем о болезнях, смерти, несчастных случаях, математике и уголовном кодексе. Вот все и соответствует с математической точностью нашим ожиданиям. Мы не выйдем из тюрьмы, пока верим в нее. Наша главная тюрьма не материя, а разум. Стены материи — это сон разума, поручни, ограждающие нас от бездны, пока слишком изобильны для человека. Нам вспоминается одна примечательная история, услышанная Мирой из уст мадам Дэвид Нил, которой вполне можно было доверять. В Индокитае мадам Дэвид Нил приобрела привычку медитировать на ходу с закрытыми глазами. Оставив спутников в лагере, она отправлялась в путь и шагала, пока не заканчивала медитацию. Однажды она открыла глаза, обернулась и отправилась назад, как вдруг увидела на своем пути реку. За несколько минут реки не появляются, следовательно, она перешла ее во время медитации. Но как? Чтобы вернуться в лагерь, пришлось промокнуть. Можно называть это чудом. Она прошла по воде, аки по суху, как Иисус Христос. Или думать, что медитация была настолько глубокой и эфирной, что... Думать можно все, что угодно. Но факт остается фактом. Мадам Дэвид Нил не думала о реке. Вот ее и не было. Она прошла бы повсюду. Разумеется, подумав о реке и прежде всего о том, что нельзя перейти реку, не промокнув, она сразу же промокла. Только одна тонкость. Чтобы вещь не существовала, мало думать, что ее нет. Мысль может сыграть с самой собой как дурную, так и добрую шутку. Корни магии разума уходят слишком глубоко. Вот их мать и собиралась прояснять слой за слоем, до самых границ клетки, где, возможно, рождается смерть. А пока Мира пропускала через себя все, не ведая о стене невозможности. И откуда взяться чудесам или магии? Нам нужно не создавать новую магию, а уничтожить старую. Мы в оковах науки, и любая наука только придает им прочности. Шри Аурабинда, услышав мой рассказ, сказал, что тут нет ничего сверхъестественного. Человек, обладающий силой, создает вокруг себя атмосферу, в которой возможно все, ибо все здесь, только не на поверхности. Вот именно, не на поверхности, а значит, скрыто и затерто бесконечными плотными слоями детерминизма, стенами нашей тюрьмы. Однако всего одной ступенью выше, вернее, ибо что такое выше? Там, где субстанция очищается и освобождается от привычных ей глаз, рук и процессов, неизменная шакти, ведь только она одна течет и в грязи, и в пыли, и в стенах, и в аспиде, и в молнии, и в симфонии Бетховена. В мире только одна вещь, второй не найти. Неизменная шакти, получив свободу, дает прежней, но уже очистившейся субстанции более чистой, а стало быть, более прямой, сильный и свободный луч, и изменяет свои законы, соответствовавшие нашему прежнему положению, то есть покрову, натянутому между вещами, насколько они существуют сами по себе, и вещами, насколько они представляются нашему зрению и мыслям. Вот это, насколько они существуют сами по себе, и есть наша тайна, магия, которую нужно разрушить, чтобы достичь тайны, а также слой, который нужно прояснить. Мы ничего не знаем, просто выполняем одни и те же математические процедуры над чем-то, обычной математикой нашего мозга. Шри Аурабинда со своей обычной ясностью говорил: «Научные законы ничего не дают, кроме схематического отчета о материальных процессах в природе. Пока схема приемлема, с ее помощью можно воспроизвести, а при желании даже и расширить, тот или иной материальный процесс. Однако она, конечно же, не учитывает самой вещи. Вода, например, это не просто соединение водорода и кислорода. Сочетание их – процесс или уловка, обеспечивающая возможность материализации предмета, называемого водой. А что на самом деле создает новое? Это уже другой вопрос. Вещь всегда ускользает от нашего внимания. На более высокой и ясной ступени все изменяется. Флоксы материализуются и дематериализуются так же легко, как кислород с водородом сначала материализуются в воду, а затем дематериализуются в газ. А что за вещь, флокс? Мы не знаем. В конце концов, вещь одна. Это сознание, то есть шакти, более или менее управляемое в зависимости от слоя, в котором движемся мы. Странного тела нет, не огонь испаряет воду. Взаимодействует только сознание с самим собой. Шакти воздействует на шакти. Шакти – это единственный в мире процесс, а управлять им можно на манер обезьяны, ученого или как-нибудь иначе. Вот и все. Значит, и в Тлемсене были не чудеса, а некоторая атмосфера более чистого знания. Может быть, правильнее будет сказать «более реальной материи». Она была ближе к тому, что она есть. Надо только понять, чего нам хочется, или последовать примеру арабского купца, или сменить глаза усовершенствованной обезьяны на глаза сознания. Шри Аурабинда всегда говорил, рассказывала мать по поводу событий в Тлемсене, что величайшая трудность на пути к участию в творчестве и пониманию – это здравый смысл. Поэтому, добавлял он, природа время от времени создает сумасшедших. Они недостаточно сильны, чтобы вынести разнузданную глупость здравого смысла. Мать улыбалась, а нам в ее улыбке чудились грядущие фантастические возможности. Может быть, природа ждет, когда мы выйдем из детства, отбросим страх и одной улыбкой обрушим великую китайскую стену науки, защищающую нас от самих себя. Узнав, что такое материя на самом деле, мы узнаем, что такое дух, и победим смерть.